«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа в рамках программы «Национальный вопрос» мы будем обсуждать, на наш взгляд, довольно важную и актуальную тему. Как нам противостоять западной антироссийской истерии? Но давайте мы, конечно же, задумаемся над тем, что сейчас, когда есть возможность узнавать информацию из разных источников, тем не менее, все-таки есть и или СМИ, или отдельные группы, или отдельные организации, которые очень активно формируют ту или иную точку зрения, ту или иную позицию, тот или иной взгляд и на отдельного человека, и на целую страну. Вот каким образом и что мы можем противопоставить антироссийской истерии, вот об этом мы сегодня и поговорим. В студии председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук. Григорий Павлович, добрый вечер, здравствуйте. И заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, приветствую вас.
Добрый вечер всем.
И давайте мы начнем, наверное, вот с чего. Я посмотрела тут по новостным лентам и обнаружила, что вот в конце июля думские единороссы захотели предложить следующую идею. То есть они внесли определенный документ о том, что неплохо бы ввести уголовную ответственность за антироссийскую пропаганду, распространяемую в том числе и через СМИ. Мы это еще обсудим, но у меня возникает следующий вопрос. А что такое антироссийская пропаганда? Как, впрочем, и вообще, что такое пропаганда?
Да, с этого надо начать, причем здесь надо применять не какие-то околонаучные, псевдонаучные термины, потому что их никто не понимает в основном. А пропаганда – это эффективное влияние на наиболее агрессивные социальные и адресные группы. То есть, если у нас есть какие-то пророссийские сторонники, нам их ни в чем убеждать не надо, они и так за нас. Здесь надо просто поддерживать, постоянно с ними встречаться, разговаривать и так далее. А вот сколько мы привлекли своей пропаганды, причем этого слова бояться не надо абсолютно, а какой-то вот на нем наносной негативный оттенок есть, не надо абсолютно бояться, надо просто правильно формировать эту пропаганду. Иногда это с Геббельсом, с доктором Геббельсом связывают. Ну, сразу можно сказать, чтобы отбросить эту тему.
Нормальный был термин, был отдел пропаганды, ЦК КПСС.
Совершенно верно. Агитация и пропаганда, этим все занимались, там, вплоть до районов каких-то и так далее, поселковых клубах. Так вот, Геббельс, он бы не смог работать в этих условиях сегодняшних. Он более прямолинейным был, схематичным и так далее. Сейчас все делается с улыбкой. То есть, надо проникнуть в человека или вот в ту самую вот агрессивную адресную группу и убедить этих людей стать твоими сторонниками. Вот здесь я бы пример такой привел, иллюстрацию показательную. 17-й год, как действовали большевики. Вот заканчивается Первая мировая война. В окопах сидят люди друг против друга. Встают вдруг из одного, из нашего окопа встают люди, идут на тот окоп, что-то говорят при этом. И те люди с оружием не просто бросают ружья, они их разворачивают в сторону врагов того, кто им это говорит. Вот это эффективная пропаганда. Абсолютно без оружия суметь убедить людей в своей точке зрения. Поэтому мы должны изобрести такой подход, чтобы он влиял. А для этого мы не должны никого ругать, никого пугать. Конечно, если есть какая-то группа СМИ огромная, причем там электронные, печатные, разные совершенно, тогда кто-то, конечно, может запугивать. Но в целом у нас получается так сейчас. И, кстати, вы об этом вот сказали, это очень важный момент. Но я думаю, что это должно быть составной частью, то есть уголовная ответственность за антироссийскую пропаганду. Ни в коем случае это нельзя выносить наверх пропагандистской пирамиды. Ни в коем случае. Наконечник должен быть привлекательным, эффективным, сияющим, блестящим и так далее, как угодно. Вот тогда он будет работать. А где-то там внизу пирамиды, вот в этой схеме, там
основание...
Да, ответственность может быть, там что-то за... Но не пригодится, я думаю, в том случае, когда все будет правильно выстроено, вот эта пирамида. Тогда мы на пустом месте сможем делать себе сторонников. И они будут прибавляться вот к этим нашим пророссийским, которые уже есть.
Но подождите, Григорий Павлович, считается, что в России, уж в нашей-то стране, ну, это, по крайней мере, такое мнение существует извне, с пропагандой все в порядке. У нас, что ни возьми, СМИ – это обязательно голос, ну, будем так говорить, верхних структур, которые, собственно, и диктуют.
Нет, нет, Елена, да, это пожалуйста.
абсолютно ошибочно. Понятие зомбоящик.
Да, да, да.
Абсолютно ошибочный подход. И мы, кстати, этого не разъясняем нигде. Если бы действительно специалисты откуда-то сверху, с Кремля, что-то диктовали, они, во-первых, не диктовали, они бы объясняли. И вот такого однообразного, прямолинейного подхода, который мы сейчас наблюдаем, ну, по отношению к любой проблеме, допустим, к украинской, его бы просто не было. Потому что каждое средство массовой информации при умных советах должно нести свою нагрузку. А у нас все сейчас, получается, ругают. А ругают они для чего? Ну, допустим, ту же Украину, там, в свое время Грузию и так далее. Потому что они считают, что это понравится кому-то, каким-то высоким начальникам в Кремле. Поэтому ни там этого не делают, ни эти не знают, что делать. Но я выступаю за то, чтобы появилась нормальная пропаганда. И потом там же есть составные части, слои. А, допустим, вот, ну, я не люблю термин, словосочетание «информационная война». Вот в свое время в Советском Союзе, там, в начале 80-х годов, использовался термин «психологический подход». То есть вот информационно-психологическое, там, ну, даже не война, а влияние, давление, как угодно. Так вот, пропаганда – это в первую очередь психология, на мой взгляд. То есть надо сформировать такие словосочетания, найти такие простые слова, причем историков мы сразу откладываем. Они тоже где-то внизу пирамиды, вот эта вся наукообразность, академия. Да, мы можем привлечь цифры себе в помощь, но только когда нам это нужно будет. А все искусство пропаганды состоит в том, что нужно в двух-трех словах, абсолютно там кондовых, я извиняюсь за выражение, лапидарных каких-то, объяснить свою позицию. Доступных, да.
Андрей Михайлович, пожалуйста.
Ну, вообще-то, мы немножко так углубились в теорию. Мне кажется, что политика, как и жизнь, многообразна. То или иное событие воспринимается государствами, не то что уж разными людьми, по-разному. И цель государства, то есть властителей, донести до своего населения, а также до населения других государств, ту точку зрения, которую они считают правильным, на одно и то же событие. Обстрел, допустим, Мариуполя там, или Волновахи, можно трактовать так, как это делают киевские власти, и вслед за ними, значит, Запад. А можно делать так, как это делают в России, опираясь на те или иные факты, и затушевывая, может быть, те факты, которые неудобны. В этом суть пропаганды. Ничего нового абсолютно нет, пока вот человечество, так сказать, сформировалось и находится сейчас вот в таком разумном этапе. Это всегда было, есть и будет. Я-то хотел вам поговорить о том, что мы сейчас столкнулись с беспрецедентным, я вот такого не припомню, истерическим действительно валом антироссийской пропаганды со стороны Запада, когда уже люди опустились до прямых оскорблений в адрес руководителей России, в адрес президента. Такого не было. Вот об этом предлагаю и поговорить.
Да, с удовольствием, тем более, что у нас есть и, ну, будем так считать, в какой-то степени отправная точка для нашего сегодняшнего разговора. Это большое эксклюзивное интервью, которое официальный представитель МИД России Мария Захарова дала журналистам «Комсомольской правды». И в течение нашего разговора, ну, будем считать, что вот сейчас была такая небольшая интеллектуальная разминка на нашу тему. В течение нашего разговора мы будем использовать некоторые фрагменты этого интервью.
Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы – всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Как нам противостоять западной антироссийской истерии? Именно эту тему мы сегодня выбрали для обсуждения в рамках программы «Национальный вопрос» в студии председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук и заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Я буквально две минуты назад сказала о том, что вот такой отправной точкой, информационным поводом, собственно, для обсуждения этой темы стало большое эксклюзивное интервью, на которое журналист «Комсомольской правды» взяли у официального представителя МИД России Марии Захаровой. И, в частности, ее слова, которые уже потом были, как мы знаем, растиражированы другими СМИ, в том числе и нас подтолкнули именно к этому разговору. Вот давайте мы сейчас послушаем первый фрагмент, который касается как раз и заявления Барака Обамы, ну и вообще отношения Америки к России, каким образом формируется это отношение.
Меня удивляет, что руководитель крупнейшего государства, полагающий себя цивилизованным, образованным человеком, гордится тем, что он сделал не лучше, а хуже другому государству. Вот это ставит в тупик не меньше, чем то, о чем я сказала до этого. Я считала всегда, что гордиться надо тем руководителю государства, что ты сделал позитивного для своей страны или для всего мира. Это уже как бы от масштаба личности зависит. Может человек сделать так, чтобы не только твоей стране было хорошо, но и другим странам тоже. Я в первый раз в истории международных отношений, дипломатии, современности вижу, чтобы человек, руководитель крупнейшей державы, искренне гордился тем, что он делает хуже другому народу. Соединенные Штаты Америки – это в первую очередь люди, которые населяют эту страну. Нынешнее руководство Соединенных Штатов пытается навязать своему народу некую антироссийскую модель, может быть, не поведения, но восприятия мира. Для чего оно это делает, остается для меня также большой загадкой.
Ну вот давайте, может быть, ответим на этот вопрос Марии Захаровой, для чего это делается?
Да, сразу вот, во-первых, американцы прекрасно знают наш менталитет, россиян, русских людей. Они делают специально в провокационных целях заявления, причем на самом высоком уровне, зная, что мы тут же бросимся не просто отвечать, а со всех сторон вот эти вот ответы понесутся. Поэтому если бы мы не отвечали, причем именно на самые серьезные заявления, не просто там молчать нам, я предлагаю, делать какие-то свои заявления. Причем они не должны быть зеркальными в данном случае. Это по совершенно другим поводам должны быть заявления, но как бы в рамках вот в данном случае российско-американских отношений. Тогда бы они поняли, что мы, вот я извиняюсь за такое выражение, не ведемся. То есть мы ведем себя по-другому. А они четко на 100% уверены, именно поэтому Барак Обама и произнес, потому что он знает, что будет реакция в России будет на постсоветском пространстве. Поэтому он и сказал, экономика будет разорвана. Потом что надо было сделать в реальности, не отвечая? Надо было просто, ну, допустим, снизить цену. У нас же говорят о том, что сейчас вот везде идет импортозамещение. Ну, найдите город, найдите какую-то область, то есть огромный какой-то конгломерат, не какое-то отдельное село, где цены снизились, причем не намеренно, не какую-то городить потемкинскую деревню. У нас же говорят, там снизили. Ну, найдите конкретно, у нас экономисты работают. Конкретно выбрали город, условно говоря, Новосибирск, то есть крупный какой-то регион, и там люди увидели, что цены снизились. И вот тогда это будет работать лучше. А это, если это будет в нескольких городах, в нескольких федеральных округах, тогда просто вот эти заявления, которые нам выбрасываются, они не будут работать. Это вот был бы асимметричный ответ в данном случае. Нам что-то сказали на словах, а Россия сделала на деле.
А чем плоха реакция? Вот непосредственными. Просто хочется понять. Да, очень часто вот... наши слушатели говорят, вот посмотрите, мы на это не реагируем, мы на то не реагируем.
Я не соглашусь, Григорий Павлович, с вами. Мы-то, в общем-то, ответили Обаме-то и мы показали. Сказали, что в данном случае говорил человек лично глубоко уязвленный тем, что он проигрывает Путину. Он ведь сказал какую фразу? «Даже мои собственные советники убеждали меня, что Путин действует эффективно». А вот видите, вот, а я разорвал, значит, его экономику в клочья. Он не я, а экономика разорвана в клочья. Он был уязвлен поражением в Сирии, страшно уязвлен Сноуденом. Когда всплыло на поверхность все лицемерие, вся гнусь американской политики, которые шпионят, так сказать, не только за противниками, но и за собственными союзниками. И Украина, как выяснилось, не удалась ему в том плане, в каком они планировали это сделать. В Крыму должен был стоять 6-й флот Соединенных Штатов где-то к 2020 году-то. Не выйдет этого уже никогда. И Обаме дали понять, что, слушай, какой ты лидер свободного мира? Ты уже не царь горы. Ты неудачник. Ты страшный в американском языке слово... лузер. И он вот дал понять, что вот он вот это самое таким образом показывает, что он победил Путина. Мы ему ответили, чем это вызвано. Вот этим самым. Я написал заметку в «Комсомольской правде». Никто ее официально не комментировал, но мне позвонили мои, так сказать, друзья-друзья из американского посольства, сказали, что в США я больше не поеду. Вот. Я горжусь этим.
Угу. Ну вот в таком случае, значит, получается, что та самая реакция, которая следует, она, во-первых, учитывается другой стороной, и, во-вторых, каким-то образом формируется или адекватный ответ, или адекватные действия. Вот что в данной ситуации делает Америка? Какие действия она предпринимает для того, чтобы представить Россию монстром, представить Россию страной-агрессором, представить Россию, я здесь могу бесконечно продолжать этот список, вот что делает Америка?
она делает меньше всех вот в том западном лагере, она натаскивает Европу. То есть у нее есть какие-то подручные, фамилии всем известные, которых она заставляет работать с Россией. Она даже в переговорные форматы не входит. Когда она чувствует, Вашингтон, когда чувствует, что да, не срабатывают вот эти люди, даже на уровне руководства стран, тогда она ставит вопрос так, что Америка должна войти в тот или иной переговорный формат. А что является российской победой или частью российской победы? На деле, а не на словах. А вот у нас, к сожалению, да, мы все за мир, но бывает так, или здесь война, или там война. Мир держится недолго, к сожалению. Сейчас вот пытаются войну подогнать нам сюда, поближе, к нашему порогу подгребают всеми вениками. Так вот, если бы не мы возили вот на этих прекрасных белых машинах гуманитарную помощь, а наши оппоненты, не буду называть их врагами, если бы это в реальности было...
Партнерами их называют.
Да, пусть партнеры, не мы, а они в своих странах. Вот тогда да. И причем и даже в этом случае не надо тыкать никогда. Вот ситуация, она сама говорит за себя. Это как вот в каких-то психологических, там, межличностных отношениях. Кто-то кому-то сделал плохо, тут говорит, я тебя отомщу и так далее. И потом, вот помнишь-то? Не надо. Все будет сделано само. Поэтому я предлагаю абсолютно асимметричные ответы, которые все понимают, наши оппоненты, они их регистрируют. Но чтобы они были не на словах, а на деле. А слова — это вот вся та психология, которая должна быть сформирована правильно.
Ну, смотрите, ведь кто первым начал, да, как в детском саду, все вот эти вот столкновения, коллизии в информационном поле, то, что называют сейчас гибридной войной, то есть война, которая ведется вот информационными способами, исходит оттуда, несется с Запада, из Соединенных Штатов ли, или из европейских столиц. Мы никого впрямую не обвиняем ни в чем, мы лишь обороняемся, выкладывая свои аргументы в ответ на те обвинения, которые чередой, не проходит дня, так сказать, чтобы этого не было, несутся со стороны Запада в адрес России. По тому поводу, по другому, по сему, по третьему. И внутренняя политика, и внешняя политика, и какая угодно. И Путин плохой уж, я не знаю, всего на косточке раздербанили. Я такого не припомню, чтобы это было даже в отношении, допустим, Брежнева. Вот, будучи студентом на журфаке, в международном отделении мы тогда изучали. Был даже такой у нас курс, вел Спартак Иванович Беглов, спецпропаганда назывался, кстати говоря, пропаганда. Вот в ответ на западные
курс.
Нападки, да. И мы изучали, так сказать, то, что писали тогда газеты, но не было такого вот совершенно отвязанного вот похода информационно-крестового против нашей страны. Тогда он назывался Советским Союзом, он был гораздо более мощным, чем Россия, чем то, что сейчас вот я вижу.
А потому что у нас была система, у нас была машина пропагандистская, где-то в основном с улыбкой работали.
Вот я к чему хочу сказать-то. Вот, может быть, нам не стоит занимать эту пассивную позицию отвечалки-то каждый раз. Может быть, начать атаковать самим? Или это будет еще хуже?
Она абсолютно активная должна быть позиция, даже сверхактивная, реактивная, как угодно. Но она не должна в точности делать то, а вот нас просто запрограммировали. Они что-то говорят и знают, что мы... Я не хочу здесь никакие сравнения приводить, но вот, допустим, вы подходите к какой-то кошке на улице или собаке, дергаете за хвост, ее реакция абсолютно прогнозируется. Вот такой реакции мы давать не должны. Я не о России в данном случае говорю, а каких-то отдельных журналистах, средствах массовой информации. И когда они увидят, что вот это не срабатывает, они будут думать, хорошо, то есть они замрут сначала, ситуация зависнет, и они будут думать, а что же делать дальше. А в этот момент как раз мы должны включать свои рычаги. Тем самым мы вот через этот переходный этап вот это поле информационное и захватим. Но только потом мы его должны использовать правильно, без вот этих сведенных челюстей, я извиняюсь, там пены в углу рта и так далее. Вот раньше журналы как делались, правильно вы сказали, Андрей. Мощная была спецпропаганда. Но спецпропаганда, она вот так вот ужасающе звучит только в рамках вот курса какого-то названия. А какие журналы были? Болгария, там, Венгрия. Улыбки, просто огонек журнал. Вот это действовало очень серьезно. Светлые проспекты, люди отдыхают везде. Где-то столивары. Сейчас, конечно, по-другому все должно быть. Говорят, так вот этого как раз мы и не придумали. А как должно быть? Вот этого нет. Это самый главный тезис, который я бы хотел зафиксировать.
Да, давайте мы сейчас небольшой перерыв сделаем. И затем я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. Вы можете также присоединиться к обсуждению этой темы. Как нам противостоять западной антироссийской истерии? Пожалуйста, ваши размышления, рассуждения на эту тему мы ждем по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду.
И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам и средам в 18:05 по московскому времени.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Как нам противостоять западной антироссийской истерии? Этот вопрос мы обсуждаем в студии с председателем экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей». С нами в студии Григорий Трофимчук и заместителем редактора отдела политики «Комсомольской правды», также в студии Андрей Баранов. Ну, а я, Елена Афонина, напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Григорий Павлович, вы сказали, что Россия слишком предсказуема, может быть, для Запада, для Америки.
Извините, пожалуйста, можно я прямо секундочку прерву? У нас сегодня вот на обложке Путин погружается в батисфере, в бухту,
да? Да, вчера это
что
было.
Я читаю сейчас, вот передо мной открыт монитор. «Нью-Йорк Пост». Сравниваю Путина со злодеем, будто сошедшим с экрана фильм о Джеймсе Бонде. «Шпион, который меня полюбил». Прищуренные глаза, охочего до адреналина, Путин оказался, искали камеру или роковую женщину. «Foreign Policy». Очень такой солидный.
Это хорошо, это глупость очевидная
просто. Путин возвращается к своим трюкам. Однако у России большие проблемы. BBC. Считает, что Путин таким образом, погружением, да, с моим, стремится продемонстрировать Западу и Украине, кто в доме хозяин. Какая-то глупость, ересь.
Да.
Но вот это вот, на злобу дня, буквально сейчас вот, то, что сейчас вот на страницах этих изданий или вот на экранах телевизоров западных, мы видим. Ну, человек на отдыхе, ну, погрузился, ну, ради бога, ну, что-то такого-то. Барак Обама там, он замки из песка строит с Мишель на пляже Массачусетса, кстати, ни одного снимка нет. А вот им почему-то это вот западло, что называется, уж простите за такое неэфирное слово, и вот отношения.
Но это говорит о том, что далеко не все там специалистами являются. Вот то, что вы зачитали.
Спасибо, это просто как картиночка.
Комиксы какие-то просто, на мой взгляд. Хорошо, если бы они всю пропаганду вот по такому принципу выстраивали. Вот вы зачитали там первую, буквально, первую цитату, и уже дальше уже неинтересно слушать. И читатели там тоже не идиоты.
Но вот в том-то и дело, не столь они искушены. Мало они знают о нашей стране. И вот то, что им говорят, как принято говорить, вдалбливают, то они
ну, а мы-то на что? Мы должны рассказывать сами о своей
вот
стране.
Вот этот вопрос, как там отвечать на ту ли аудиторию или свою, так сказать, беречь от соблазнов и искусов западной пропаганды.
И вообще, как мы должны научиться читать между строк? Вот у меня вопрос возникает, потому что каждое слово... Вы правы, наверное, действительно, мы скорее не идем впереди, мы в догонялки играем. Тут я с вами соглашусь еще вот почему. Потому что каждое слово, сказанное оттуда, мы здесь пытаемся понять, мы пытаемся расшифровать, и мы пытаемся его донести до нашей аудитории.
Потому что мы считаем, что оно несправедливое, оно правильное.
И нет, почему, Андрей Михайлович, может и справедливо. Вот, допустим, сейчас проходит учение НАТО в Европе крупнейшее, да, 5000 военнослужащих задействовано. Что до этих учений? Развернулась бурная дискуссия, надо или не надо? Сможем мы противостоять России или не сможем? Что заявляют? Пентагон заявил, они не смогут воевать с Россией. Вот что за этим стоит? Или, например, заявление американского генерала, который говорит, что при Путине все стало непредсказуемо. Мы не можем просчитать ничего. Вот как расшифровывать эти послания? Мы радостно должны хлопать в ладоши и говорить, наконец-то прозрели?
Абсолютно просто. Это расшифровывается, когда есть учение. Вот просто перед вами по столу там катятся танки, вот самолеты, там точное количество. Это не страшно. Страшно, когда все подспудно происходит. Вот это страшно. Кстати, Китай очень правильно в данном случае пропагандистскую линию выдерживает. Он не любит о своей армии распространять. Да, есть соответствующие журналы, там китайские военнослужащие, служащий, какая-то техника, но в основном, вот на государственном уровне, на НОАК, Народно-освободительной армии Китая, ее нет просто. И тогда возникают вопросы у противостоящих сторон, в первую очередь, конечно, у Соединенных Штатов Америки, а что же там? Они не знают. Но когда какая-то страна, частично я здесь и Россию мог бы в пример привести, начинает, ну, так по-детски где-то показывать, запугивать. Угу. Вот у нас страшная пушка, бьет там на 200 километров. Вот мы изобрели то. У них ответ один. У вас этого нет. Поэтому, когда больше вот этой загадочности, зашифрованности, причем не какой-то там мрачный прозрачные там специально. А вот просто нет этой информации, просто нет каких-то учений, тогда у них нет информации. Что касается вот антироссийских подходов, как им противостоять? Простой конкретный пример. Я как-то вот в Пятигорске был, собирают студентов, из них трое грузинских ребят. Это было еще при Саакашвили. Преподавателям своим они не могут задать какие-то жесткие вопросы. Я им сразу сказал, так вот я пока здесь говорю, там 5-10 минут в начале, вы готовьте вопросы, но я им сразу сказал, но вы потом поймете, что сложные, запорные вопросы придумать невозможно, на которые бы не было не просто ответов, а интересных ответов. Вот они мне сразу накидали, там, а вот ваш Путин, а вот наш Саакашвили, ну, там, тезисы, а вот у нас полиция там стеклянная и так далее, а вот у нас дороги. Так вот мы с ними переговорили, по каждому вопросу я им дал простой ответ, безо всяких цифр. Вот вопрос-ответ, как задано, так и отвечено. И они на следующий день, вот эти трое, у нас еще там был семинар, привели еще 10 человек, потом 50 человек их сторонников пришло. Все. Никаких денег им никто не платил. Но это молодежь, это студенты. То есть это блогеры, там кто-то журналист. Они начнут через себя эту информацию распространять, обязательно со своими родителями переговорят. Вот что такое правильная пропаганда. Причем я им не говорил, что это пропаганда. Мы просто беседовали с ними. Но здесь надо суметь убедить вот эту адресную группу. Вот убедительность – это главный, должен быть стержень вот этого всего. А для того, чтобы мы были убедительными, мы должны выслушивать собеседника, мы должны улыбаться. Чем он страшнее для нас собеседник, тем больше мы должны ему улыбаться. Здесь очень много составных частей.
Согласна, Андрей Михайлович?
Да, можно и не улыбаться. Главное, чтобы были аргументы железные, непобиваемые. Вот. И ясная, предсказуемая позиция. Вот это основное.
Ну, все-таки, вот я спросила вас, Григорий Павлович, каким образом реагировать на те откровения, которые, казалось бы, на первый взгляд, для России звучат очень позитивно. То есть, например, Америка не может с нами воевать, потому что у нее там чего-то не хватает. Или, например, какие-то другие вдруг неожиданные прозрения, мы их трактуем следующим образом. Ну, наконец-то шоры спали, Европа и Америка увидела реальное положение дел.
Лен, там не совсем точно, если уж брать вот этот конкретный твой пример.
Ну, и не только это, да.
Там было сказано, можем ли мы сейчас победить Россию? Да, но для этого нам придется, значит, использовать все, что у нас есть, до последнего патрона и последнего солдата. То есть они считают, что они могут у нас победить-то, но очень дорогой для них ценой. Еще неизвестно, бабушка надвое сказала, радоваться этому или подумать.
Да, вот именно. То есть смысл буквально в том, вот осадок в головах наших, что Вашингтон сказал, мы не можем воевать.
У нас нет сил,
и
нет,
вот это настораживает. Вот если бы они сказали, да у нас там пушки, там, у вас на 300 метров, у нас на километр бьют, вот это были бы комиксы. А вот когда они отползают в сторону, говорят, нет, тут мы должны делать вывод. А что за этим стоит? А за этим стоит то, что они будут Украину на нас наталкивать, другие страны, сейчас я их не буду называть. Я об этом в 2007 году еще в своей книге писал, что Украина будет с нами воевать. Ее толкают на войну с нами. Прибалтика сейчас насыщается. Они сами не будут воевать. И в конце концов там идет второй эшелон, Европа. Вот это они будут загонять против нас. А сами будут стоять в стороне. Поэтому мы должны очень четко ориентироваться.
Нет, но без Америки ни Европа, тем более какая-то там Прибалтика не осмелится даже пальцем нас ткнуть.
Но есть еще одна, как мне кажется, отправная точка для такой тотальной демонизации России. Это отправная точка июль прошлого года и крушение малазийского Боинга. Вот я думаю, что мы сейчас услышим еще один фрагмент интервью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Давайте послушаем, что она сказала по этому поводу.
У меня, например, личный вопрос. Если есть страна, которая безапелляционно и сразу заявляет о том, что ей известно, причем делает это устами официальных лиц, что ей известно, кто не просто причастен, а кто совершил это преступление, почему же данные об этом не публикуются? Почему же не предоставляется имеющаяся доказательная база? Почему же со всеми заинтересованными странами никто не делится соответствующей информацией? Ну, так не бывает. В нашем языке, может быть, не в дипломатической лексике, но, по крайней мере, вот в бытовом есть такое понятие «заказухи», какая-то заказная пропаганда, да, в отношении очернения одной страны вне зависимости от того, что есть на самом деле. И здесь в этом есть два страшных элемента. Первое – это то, что, безусловно, там собирается любая информация для того, чтобы очернить нашу страну. Но второй страшный элемент – это то, что никому нет никакого дела до правды, почему погибли эти люди. А в подобной ситуации может оказаться любой человек. Самое главное, главное найти сразу же в первые же дни виновного среди тех, с кем у тебя есть противоречие и с кем ты ведешь какое-то вот противостояние уже на протяжении многих лет, и пытаться всеми возможными способами, так сказать, подтянуть какую-то вот некую доказательность к своим аргументам.
Ну вот мы слышали официального представителя МИД России Марию Захарову. Григорий Павлович, вам вопрос. Вот эта тема малазийского Боинга, она действительно стала в какой-то степени лакмусовой бумажкой, но уж, по крайней мере, по ней это точно стало понятно, вся расстановка вот этих сил. А как вы видите эту ситуацию?
Да, вот я люблю абсолютную конкретику, mm-hmm. то есть вопрос-ответ. Вот ситуация конкретная. Значит, в данном случае, да, у нас есть масса аргументов, доказательств, улик и так далее, но мы, к сожалению, машем кулаками после драки. Что надо было делать? Конкретного числа упал конкретный Боинг на конкретную территорию. Угу. Вот в этот день, вот просто представьте, какая стремительная должна быть согласованность всех служб там соответствующих, средств массовой информации, чтобы взвесить и выбросить вот в это мировое информационное поле единственную версию. Я, кстати, в этот же день выступал на одном из телеканалов, и там у нас достаточно жесткая дискуссия. То есть там сразу с той стороны пошли вот эти вот даже не аргументы, а там просто приговор уже, трибунал был вот год назад. То есть это вот эти сбили. Я говорю, вот представьте, там еще Стрелков тогда был. Этот маленький огородик донецкий, это вот не огромный Донбасс, там, не вот это, а вот кусочек, на который упал самолет. Как? Какой боевик, или как вы их там боевиком называете, какой ополченец мог уронить самолет на эту территорию?
Ну, давайте сейчас, после паузы, мы обязательно продолжим.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Как нам противостоять западной антироссийской истерии? Эту тему мы обсуждаем с председателем экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей», с нами в студии Григорий Трофимчук, и заместителем редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андреем Бараном. Григорий Павлович, мы начали обсуждать тему Боинга малазийского и, соответственно, каким образом Россия в этой ситуации могла бы сразу среагировать или какие аргументы могла бы привести для того, чтобы не начался вот этот ком, который начал нарастать и нарастать. И вот сейчас мы уже видим, ну, если не 100%, то 80% уверенность всех, что это Россия виновата.
Да, сейчас уже можно не приводить никаких аргументов. Пусть они дважды будут правдивыми, трижды там и так далее. А мы, я еще раз повторюсь, машем кулаками после драки. Вот в тот же день, когда упал Боинг, надо было понять, что произошло. И я вот, выступая там на одном из телеканалов, сказал, просто привел пример, вот я говорю, посмотрите на карту, вот огород, который контролирует ополченцы Стрелкова на тот момент. Я говорю, вы представляете ситуацию? Целая дивизия диспетчеров вела этот самолет. А где-то там по эшелонам его то понижали, то повышали. Потом в него ударила какая-то ракета или с самолета. Не знаем. Но мы видим только факт. Я говорю, мы работаем по фактам. То есть вот конкретная территория, на нее упал конкретный самолет. Как на такой вот пятачок с такой высоты 10 тысяч метров мог упасть огромный Боинг? Как его надо было вести? В какой точке его надо было сбить? Снять? Как подвести к этой точке? И контраргументов не нашлось. Я приведу еще один пример, что называется, из другой оперы. Вот там рушили, сейчас немного потише, эта компания стала, на Украине памятники Ленину. Вот я также собрался там с ребятами украинскими, я сказал, а вы вообще в курсе, кто такой, детям о Ленине это называется. Uh-huh. Я говорю, вы в курсе, кто такой Ленин? Я говорю, это самый эффективный борец с коррупцией. Да, у него, может быть, спорные моменты, но он самый эффективный был. И я говорю, вот если бы вы же хотите заработать, говорю, евро получить, войти в Европу, так вы должны не рушить Ленина, а ставить его бюсты, памятники, ставить и ставить, вплоть там, до западной границы, и туда пойти дальше, Словакия, Венгрия. И вот когда им надоест, они вам дадут деньги. Тогда вы можете снять там часть бюст. Им этот понравился аргумент. Мне какой-то специалист говорит: да вы что, начальник какой-нибудь, чиновник, какую-то чушь вы предлагаете. А эти сразу поняли и съели. И эта вещь начала жить у них в головах, уже своей жизнью. Вот что такое пропаганда.
Да, но, тем не менее, Польша и Голландия, вот я хотела бы тоже эту тему затронуть, вновь поднимают вопрос о противодействии российской пропаганде, и уже в сентябре планируют провести международную конференцию доноров в Варшаве. Вот такая польско-голландская инициатива, они хотели бы, чтобы в будущем к ней присоединились и другие страны. Речь идет о создании русскоязычного средства массовой информации, которое будет заниматься антипропагандой.
Ну и в Прибалтике собираются открыть русскоязычный канал для этих же целей. И мы слышали заявления некоторых официальных лиц, как в Соединенных Штатах, так и в Европе, о том, что русские действуют изощренно. Вот, например, телеканал RT, то, что было раньше Today, да, сейчас просто RT называется. Вот этот телеканал, вот, так сказать, эффективно влияет на умы некоторых и заставляет их колебаться в своей, так сказать, убежденности о всегдашней правоте Запада. Как ни странно, чем это вызвано? Ну, я думаю, все-таки вызвано реальными какими-то опасениями того, что слово Москвы, ее рука дотягивается до умов и сердец людей на Западе тоже.
А вы, Григорий Павлович, в этом что видите?
Польша очень активно сейчас включилась, у нее же новый президент, как известно, не только в эти процессы, они какие-то новые свои проекты предлагают. И более того, вот что мы должны видеть, раз мы говорим о пропаганде, как ведет себя, позиционирует новый президент Польши. Он не стал встречаться с президентом Украины. Украина не в приоритете. Ну, я вот упрощу вообще ситуацию, да невозможно, да безобразие. Почему никто в эту щель не пробил из средств массовой информации? Да, об этом говорили. Вот он не встретился. Ну, в эту щель надо расширять. И возникает вопрос, а почему он не встретился? Эту тему надо очень внимательно изучать. А не встретился он потому, что он его не считает вообще за какого-то достойного собеседника для своих переговоров. Он выстраивает свой там междуморье, свое, условно говоря, он уже на Белоруссию смотрит и так далее. Мы вообще не работаем над этими темами. А мы должны опережать события, а не идти в хвосте. Мы всегда заносим хвосты в этих проблемах.
Хорошо, опережая события. Вот у нас СМС-сообщение на вопрос, что мы можем противопоставить, нам отвечают: а как противостоять у нас антироссийской пропаганде, которую ведут наши СМИ? И следующее СМС-сообщение вот абсолютно такое же: пора своих врагов приструнить. Вот видите, два СМС-сообщения из разных регионов России, а тема одна и та же.
Нет, ну тут давайте отделим, как принято говорить, мух от конкрет. Ну, потому что есть мнения разные. Да, есть люди, которые не согласны, находясь сейчас у власти политической силы и персонами, которые эту силу олицетворяют. Это их право. Если уж мы, так сказать, демократическую модель используем для нашего общества, то мы должны признать это право за ними. Главное, чтобы они закон только не нарушали. Да, это неприятно, но пусть говорят.
Да, только при этом надо объяснить, что это же вот эти средства массовой информации и сделали нам то, что вас сейчас активно не устраивает. Повышение цен там постоянно и так далее, и так далее. Сейчас президент пытается это исправить, но это именно друзья вот этих людей, вот этих, не буду их называть, конкретных средств массовой информации, вот это и сделали. Этого никто не объясняет,
я
к сожалению.
Я не понял, каким образом повышение цен было сделано.
А все с 90-х годов, вот то, что активно, смутные так называемые времена, об этом сейчас открыто говорят, руководство страны, никто не заводит туда вот эти оглобли. То есть, как бы это какие-то вот одни средств массовой информации. Нет, они связаны с тем, что сейчас активно нашему патриотическому в основном обществу не нравится. Вот в этом основная проблема.
Я хочу сказать, что некоторые наши оппозиционные средства массовой информации действует по указке Запада, значит, нет, координирует свои действия с указаниями Вашингтонского обкома, и вот...
Нет, по указке 91-го года они действуют.
Олигархов.
В том числе. Угу. Вот. И, значит, еще один важный момент. А давайте посмотрим, опять же, не буду никого называть по фамилиям, редакторы, с какого года... Те, кто пытается какие-то аргументы Путину выставить, что он там, мол, третий срок, там, десятый и так далее. А давайте посмотрим, сколько редактор конкретный сидит на своей редакции. Десятки лет. А это что такое? Диктаторский подход.
Это же не выборная должность. Это же,
а вот видите,
это опять, же частная корпорация.
Андрей, вы делаете ошибку опять.
Почему?
То есть, нет, я вам даю аргумент, который начинает работать, жить своей жизнью. А вы уходите в какую-то вот в какие-то тонкости. Не надо
сейчас,
в них уходить.
Мы сейчас уйдем в 80-е годы.
Нет, просто Григорий Павлович
выбирать главного редактора «Комсомольской правды», выбирать заместителя главного редактора.
Мы говорим о том, вот вы критикуете Путина, а у вас сколько сидит? Два десятка. Так Путин еще молодой, он только в детском саду, буквально. Ему еще сколько до вашего срока? А вы говорите нам о демократии.
Нет, ну как, ну, странно, извините. У вас зеленая, а у вас у самих квадратная. Это как-то разные вещи.
Андрей Михайлович, а вот как раз Григорий Павлович нам и показывает, каким образом можно, используя всего лишь один факт, биографии неважно.
Любой или, абсолютно факт. Там,
да. Эту карту разыграть таким образом, что приходится человеку, который это анализирует,
ну, пытается ответить, уже начинать... Совсем пластилином, чтобы такие факты
людям лопать. Это нравится. Людям,
да?
Это нравится.
Да, да, людям нечем, мы с вами привыкли о них думать, честно говоря, мне кажется. Даже самые простые люди. Как раз из простых людей у них народная мудрость хорошая. Они очень чувствуют неправду. Надо подавать действительно красивые упаковки, но именно правду. И когда они развернут эту великолепную бумажку, что там было вкусно, а не, извините, вот, субстанция, которую невозможно есть.
Так два десятка лет на руководстве – это правда. Мы берем только правду. Кстати, это большая ошибка. Я об этом и в этой студии много раз говорил. Мы действуем по принципу, который еще Александр Невский изложил – вся сила в правде. К большому сожалению, это не всегда работает. Да, мы должны опираться на правдивые факты, но мы должны делать вот эту оболочку, я не скажу там конфету, что-то намеренно искажать – но так подавать, чтобы это было интересно, ну, аудитории.
Путин сказал словами Александра Невского, когда говорил о Крыме. За нами правда.
Так это президент. Но у нас же не только президент работает в информационной сфере.
У нас минута остается, а мне интересно. Вот вы можете привести пример вот действительно хорошей работы в этом направлении?
Вы имеете в виду внутри России?
Ну, можно внутри России, можно вовне посыл отправленный.
Я вас огорчу. Вот чтобы так вот сходу, я не могу привести пример. У нас просто комментируют то, что вбрасывают оттуда. Вот когда мы начнем что-то свое генерировать, я не скажу вбрасывать, генерировать свои новости, а они их не смогут не прокомментировать, потому что будут не в тренде, как мы вот сейчас. Но мы не можем вот что-то комментировать, потому что это не комментируют мировые средства массовой информации. Вот вы сделаете так, чтобы на евразийском континенте, на огромном вот этом ломте, у нас сейчас это в руках практически, сделайте свои новости, изобретите, не надо их даже изобретать, они есть, правильно подайте. И вот когда они их будут комментировать, вот это и будет правильный пример, то, о чем вы спросили.
Ну что ж, хорошо, в таком случае подождем, может быть, действительно встретимся в этой студии.
Со Сноуденом мы их сделали.
Вот я как раз хотел сказать Сноуден, но...
Великолепно сделали. Ничего не делали. Все сделал сам Сноуден.
Спасибо огромное. В студии были Григорий Трофимчук и Андрей Баранов.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич. Я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21:00 по московскому времени.